Дорогие товарищи, дорогие друзья, для нас, всех, кто здесь собрался, из помнящих Евгения Багратионовича, сегодня очень волнительный день. Мне выпала высокая честь открыть сегодняшний вечер. Я понимаю, что сегодня не научный симпозиум, это не собрание, посвященное, ну как бы сказать, глубокому анализу творчества Вахтангова. Ну тогда, может быть, разрешите мне сесть.
Да.
Я говорю, что это не научное совещание. Мы еще являемся живыми свидетелями жизни, творчества Вахтангова. Мы помним его последние репетиции, помним последнюю минуту расставания с ним. Нам он всем так дорог, что просто, знаете ли, захлёстывает волнение. Но сейчас уже совершенно очевидно для всех, не только советских театральных деятелей, не только советской театральной общественности, но я думаю, что во всем мире театральном Вахтангов уже существует как некое огромное феноменальное явление. Феноменальное. Потому что почти необъяснимое. Ну, вы знаете, что Евгений Багратионович был учеником Станиславского. И любимым учеником, признанным. Хотя его творчество было совсем не похоже по результатам, по спектаклям на творчество Станиславского. Но он был учеником его в том смысле, что он был самим собой. Он нашел себя. То, чего требовал в искусстве Станиславский. Он не признавал сам подражаний, искал первородности, самобытности и того же ждал от своих учеников. Тех, кто понимали только букву его учения, он не признавал за учеников. Вот почему Вахтангов, совсем на него не похожий, им был признан. Потому что Вахтангов работал с какой-то предельной самоотдачей и самозабвенностью. Для нас, конечно, никогда не забудутся последние дни принцессы Турандот. Когда мы сидели в холодной, голодной, угрюмой в Москве, и Вахтангов сначала сочинял, потом осуществлял спектакль. Это был еще уже новое помещение театра, но не то, в котором сейчас играет Вахтанговский театр. Это уже теперь переделанное помещение. Тогда оно было значительно меньше. В нем стояли белые деревянные такие стулья, некрашенные. И Вахтангов в дахе страшными болями и с такой распаленной головой завершал свои репетиции. У него была высокая температура, но он ее не чувствовал. Такое было впечатление. И в этом спектакле для нас он поставил удивительные задачи. Вот недавно я познакомился с одной еще ненапечатанной статьей об Евгении Багратионовиче, Кима Ефимовича Кривицкого, где он говорит о загадке Вахтангова. В самом деле, Вахтангов не поставил ни одного советского спектакля, советской пьесы. И в сущности работал в каком-то смысле сомнительном репертуаре. Ну, что такое «Принцесса Турандот» как пьеса для революционной действительности? Что такое «Гадибук» или даже «Чудо святого Антония»? Но Евгений Багратионович, тем не менее, стал как бы родоначальником советского театра. Он обладал поразительной интуицией. Сказать, что он был, скажем, образованный человек, в обыденном смысле слова, это было бы неверно. Но он обладал способностью пронзительно воспринимать явления, познавать книгу, поэта, музыку, людей. И он первый понял задолго до того, как это поняла уже история советского театра, театроведы, что существует как бы мнимое противопоставление Станиславского и Мейерхольда. На нашей памяти Вахтангов мечтал, чтобы в театре, в его театре, и Мейерхольд, и Станиславский поставили бы спектакли. Он необычайно увлекался Мейерхольдом, но свой спектакль он сочинил, если хотите, как вызов всем тем, кто считали, что система Станиславского ограничивает театр узким психологизмом, сближенным с натурализмом. С другой стороны, он бросил вызов и Мейерхольду, немножко такой задорный, потому что если Мейерхольд понимал веление времени в том, чтобы почти что вот эту же самую холодную и мрачную действительность перенести на сцену, у него иногда сидели в пальто, у него было холодно, в театре неуютно, актеры играли в прозодеждах, то этому он противопоставил вот этот задор нарядности, но тут же полемизируя с Таировым, потому что он считал, что Таиров слишком нарядно, красив. Ему хотелось другого. он создал свой спектакль, насыщенный вот этой выдумкой, этой импровизационностью. Вот в этой работе, о которой я сказал, там задается еще такой вопрос, как мог Вахтангов, вот будучи больным, так вот совершать, что это была его болдинская осень. И я подумал о том, что вот это может быть случайное какое-то, понимаете, сопоставление, далеко не случайно. В Вахтангове было что-то от Пушкина. Вот в этой его, как мы, так сказать, воспринимаем, для нас Пушкин существует как бессмертное явление. Вот так же и Вахтангов с его огромными серыми глазами. Многим почему-то кажется, что у него были черные глаза. У него были серые глаза, которые становились иногда желтыми, а иногда совершенно прозрачными, когда он негодовал. А негодовал он довольно часто. И вот, если хотите, это болезнь, вероятно, ощущение того, что ему некогда, мобилизовало его предельно. Такой мобилизованности, такой собранности, такой страстности я равный не видал. Да и вряд ли это возможно. Это неповторимо. Нам было очень трудно играть спектакль. Потому что мы знали, что дни Вахтангова сочтены. И у нас было ощущение, что Вахтангов не только сочинил прекрасный спектакль о радости жизни, но он в этом спектакле и прощался с этой жизнью. И когда мы уходили с этой последней песенкой, тарарам-пам-пам, то у нас стоял тут клубок в горле, потому что мы прощались с Вахтанговым. Я понимаю, что я председатель. Моя задача только руководить сегодняшним вечером. Поэтому я... Меня захлестывает. Вы видите... Но я ограничусь пока вот этими несколькими словами для того, чтобы дать возможность выступить другим. Слово имеет Евгений Рубенович Симонов.
Дорогие товарищи, дорогие друзья, сегодня мы собрались здесь в дни, когда Евгению Багратионовичу Вахтангову исполнилось бы 90 лет. Людям моего поколения говорить о Вахтангове в присутствии людей, которые непосредственно помнят учителя, очень трудно и в то же время необходимо. И необходимо вот почему. До нашего поколения Вахтангов дошел отраженно, дошел через рассказы его учеников, утвердивших славу его, дошел через бессмертную принцессу Турандот, дошел через многочисленные воспоминания современников и сам в свое время, говоривший о мифе как одном из высоких жанров, где кристаллизируется душа народная, сам за эти годы Евгений Багратионович стал легендой, стал человеком, вокруг которого слагаются из года в год удивительные рассказы, сказки, мифы, легенды. Он становится легендарной фигурой не только русского театрального искусства, но и советского искусства вообще. и мирового искусства также. Вахтангов дошел до нас как актер, как педагог, как организатор, как режиссер, как мыслитель. Остались его спектакли «Жива Турандот», остались фотографии, живы его ученики, и, наконец, еще одно осталось. Это осталось, может быть, недооцененное его слово. И сейчас, когда все чаще и чаще, оставаясь дома, каждый из нас открывает книги Вахтангова, оттуда дышит на нас удивительный стиль, мастер языка, слова, мысли, определения. И я не боюсь сказать, что записки Вахтангова, его мышление, его система образов, его преданность революции, его пророческое предвидение будущего напоминают дневники Блока. И по своему лаконизму, и по своей поэтичности, темпераменту и изяществу. И я думал, что сегодня мне хотелось сказать о том, как до нас дошел Вахтангов, и сказать кратко. Вахтангов дошел до нас как гражданин новой Республики Совет, как человек всем сердцем, принявший революцию, как человек в театральном искусстве, чрезвычайно остро ощутивший необходимость новых театральных форм, новых театральных ритмов, нового театрального действия, новых театральных средств. И мне хотелось бы, чтобы здесь сегодня прозвучали слова писателя Вахтангова из статьи «Из художника спросится». «В голосе народном, где слышен вековой осадок кристаллов души народной, в этом драгоценном звучании веками отлагавшихся богатств человеческих чувств, действенно пережитых народом, в этом насыщенной вековой мудростью океане, где каждый, видевший солнце, оставил бессмертную честь, часть себя, ту часть, которую он носил в себе и ради несения которой рожден был видеть солнце, здесь, в голосе народном, должен учуять художник живой огонь своих устремлений. Если художник избран нести искру бессмертия, то пусть он устремит глаза своей души в народ, ибо то, что сложилось в народе, бессмертно, а народ творит сейчас новые формы жизни, творит через революцию. Я думаю, не пройдет много лет, когда мастера художественного слова начнут читать Вахтангова, и слово его будет греметь в ушах и преображать сердце слушателей. Мне хочется сказать о Вахтангове как о педагоге. Я знаю по рассказам старших вахтанговцев, по воспоминаниям Юрия Александровича Завадского, по бесконечным рассказам моего отца Рубена Симонова, у которого действительно дня не проходило, чтобы он так или иначе не вспоминал бы Евгения Багратионовича, как кропотливо работал с учениками Вахтангов в своей школе. Вахтангов творил художников и сотворил и в лице здесь присутствующих людей, и в лице поколений, которые не застали его, и, наверное, в лице и будущих поколений, он сотворил людей, которым говорил, что в книгах вашей жизни останется имя мое. И так Вахтангов действительно создавал славу, будущую славу русского советского театра. Создавал коллектив единомышленников, создавал своих приверженцев. И в то же время поражает эта удивительная скромность. И если сейчас «Турандот» мы считаем шедевром Вахтангова, равному которого за всю свою историю мы так и не создали, и, наверное, и не создадим, как нельзя повторить Пушкина, как говорил Юрий Александрович Завадский. Но мне хочется опять-таки, чтобы и как о педагоге Вахтангове прозвучало бы здесь сегодня его слово. Слово, обращенное к публике перед тем, когда был сыгран «Принцесса Турандот». Мы еще только начинаем. Мы не имеем права предлагать вниманию зрителей спектакль в исполнении великолепных актеров, ибо еще не сложились такие актеры. Для того, чтобы сложились мастера сцены, требуются годы. И вот мы делаем отбор людей, мы ищем сценические законы, впитываем все, что дает Константин Сергеевич, и даже не мечтаем еще о спектакле театральном. Сейчас мы ищем современные формы Островского, Гоголя, Достоевского. Также и Гамлета. Мы знаем, что Гамлета нам не сыграть, но мы также хорошо знаем, что работа над Гамлетом даст ей много такого, о чем они, даст им много такого, о чем они сейчас не знают. И грянул бой, полтавский бой, грянула после этих слов принцесса Турандот. Мне хочется сказать о Вахтангеве как об организаторе. Мне часто говорил Рубен Николаевич, как о педагогических приемах Вахтангова, рассказывал, как он, однажды опоздав на спектакль, летел по лестнице и ударился головой в живот Евгения Багратионовича, и как после этого долгое время ждал разговора с Вахтанговым, и как Вахтангов так с ним и не поговорил. И вот это ощущение мысли, предчувствия разговора Вахтангова, мне Рубен Николаевич всегда говорил, воспитало его больше, чем, может быть, собственно, сам разговор с Вахтанговым. И поразительно... И, может быть, еще недооцененно великая скромность Вахтангова в ощущении. Я думаю, он, конечно, как всякий гениальный человек, понимал, что он гений. Но в ощущении того, как он пишет сам о себе, как он строг к себе так, как мог быть строг только гений. И мне хотелось бы сейчас сказать несколько слов о Вахтангове-организаторе. И также прочесть некоторые слова Евгения Багратионовича. В период трудного положения в студии Вахтангов в 18 году пишет письмо членам студии и сотрудникам. Это письмо с точки зрения и педагогического приема, и воли, и темперамента, и злости, о которой здесь говорил Юрий Александрович, может быть, не имеет себе равных. Первый, кто повел к наклону студии... Самый главник, виновник того, что в студии завелся недопустимый тон, это я сам. Это я сказал, что надо открыть двери совета. Это я сказал, что надо выслушивать всех, кто хочет говорить. Это я позволил себе говорить доверчиво с младшими о дурном характере старших. Это я, который старшим делал замечания при младших, это я сам позволил обращаться со мной, с руководителем, как с лицом, с которым можно не считаться, и которому можно выслушивать советы о путях студии от лиц, проведших студии всего несколько дней. Я думаю, здесь очень большой темперамент, очень большая воля и очень остроумный ход. Мне хочется сказать о Евгении Багратионовиче как о режиссере. Вот сейчас, каждый раз, когда мы начинаем ставить новый спектакль, и как это торжественно было, когда в дни 90-летия Вахтангова на сцене у Юрия Александровича шли «Петербургские сновидения», спектакль, посвященный Евгению Багратионовичу, и отражающий дух Вахтангова удивительной ясностью и прозорливостью, четкостью и современностью. Мы в этот день играли принцессу Турандот. И вот сейчас мы начали работу в театре над новым спектаклем театральной фантазии Зорина. И вы знаете, я когда готовился к режиссерскому докладу, я просто взял опять-таки книги Вахтангова и увидел, что там просто есть программа, что такое театральная фантазия, что такое фантастический спектакль. И я думаю, что по поводу каждого спектакля у Вахтангова можно найти откровение, которое помогает сегодня, в 73-м году, раскрывать спектакль. Знаменитые слова Вахтангова. «Верно найденные театральные средства дают автору подлинную жизнь на сцене». Мы часто балаболим эти слова, но если вдуматься в их скрытый смысл и понять, что такое верно найденные театральные средства дают автору жизнь на сцене, а все остальное его, следовательно, уничтожает или убивает. Так это нужно понимать. Средством можно учиться, форму надо сотворить, надо нафантазировать. И я знаю, как помогает сейчас Вахтангов в ежедневной жизни и Вахтанговского театра, и многих театрах нашей страны. изречение Вахтангова о форме, когда он говорит, что оно как изваяние должно быть доступно пониманию народов, мы, вахтанговцы, с особой остротой ощутили, когда в Германской Демократической Республике играли «Принцессу Турандот», когда 18 минут по моим часам не расходился зрительный зал, когда стояли громовые овации и люди, пришедшие, может быть, даже с некоторым, ну, не то что хладнокровием или предупреждением, но, так сказать, посмотрите, развлекайте, мол, нас. Этот момент был, наверное, к счастью, он иногда присутствует и вообще в любом зрительном зале. Зрительный зал либо недруг, либо друг. Здесь зрительный зал стал поклонником, соратником, стал соучастником действа. Мы говорили сейчас, я сказал о Вахтангове в прошлом. Я сказал о том, какое огромное значение имеет имя Евгения Багратионовича в настоящем. Если человек из прошлого, умерев в 22-м году, так ярко и так непрерывно совершенствуясь в понимании людей, дошел до сегодняшнего дня, мы можем с уверенностью говорить сегодня о том, что Вахтангова ждет бессмертное будущее.
Борис Евгеньевич Захава.
Дорогие товарищи, чем уходит в глубину истории тот день и час, когда по Арбату продвигалась длинная процессия, следовавшая за утопавшим в охапках сирени гробом Евгения Багратионовича Вахтангова, тем все яснее и яснее становится значение и роль, которую сыграл Евгений Багратионович в истории советского театрального искусства. Все удивительнее, все более удивительными кажутся вахтанговские прогнозы, изумительные вахтанговские предвидения. Он умел реализовать то правило, которое он над собой поставил. В настоящем раскрывать будущее, видеть будущее, в современности угадывать, познавать зерна завтрашнего дня. И действительно, если мы просмотрим внимательно весь путь, пройденный советским театром за полвека, после того, как не стало Вахтангова, мы должны будем убедиться в том, что искусство наше, нашей страны, театральное искусство нашей страны развивалось именно так, как предвидел Вахтангов. Оно шло, это развитие шло по тому самому пути, который намечал И сейчас многие даже молодые деятели нашего искусства иногда даже и не подозревают, что осуществляя вот тот или иной спектакль, вот в тех, в соответствии с теми или другими принципами, они в сущности говоря осуществляют то, что хотелось Вахтангову. Что становится все яснее, что каждое достижение, большое, крупное достижения вот за эти 50 лет на сцене театра, носящего имя Вахтангова, или где-нибудь в другом месте, каждое крупное, большое достижение за этот период, оно непременно носит в себе нечто, что, за что Вахтангову приходилось бороться. Сейчас многое из того, чего хотел добиваться Вахтангов, просто вошло в жизнь, вошло в практику. 50 лет существует Вахтанговский театр. Вот перед нами сидит ученик Евгения Багратионовича, Юрий Александрович Завадский. Вот он в течение всей своей творческой биографии реализовывал те принципы, те начала, которые хотел видеть осуществленными Вахтанговым. Был Алексей Дмитриевич Попов, который в течение многих лет создавал спектакли, в которых билось нечто вахтанговское. И сейчас, вот вы возьмите, кого-нибудь из более молодых режиссеров, скажем, такого среднего поколения, вот Товстоногов, скажем, Юрий Александрович. Я с радостью читаю его книги, где я очень на многих страницах нахожу перекличку с Вахтанговским. Может быть, Георгий Александрович сам даже и не подозревает иной раз, что, высказывая ту иную мысль, он высказывает вахтанговскую мысль. Да мало ли таких произведений театрального искусства, которые свидетельствуют о том, что Вахтанговское живет. Конечно, сейчас нам не нужно утверждать вахтанговский принцип возрождения подлинной театральности на сцене. Она возродилась, эта театральность. Она живет в лучших созданиях советского театра за эти 50 лет и будет жить и завтра, и послезавтра, и так далее. Она существует, эта возрожденная театральность. А Вахтангову приходилось набираться известной смелости, определенного мужества для того, чтобы утверждать эти принципы подлинной театральности, той театральности, где слились бы, соединились бы вместе те начала, которые символически можно обозначить именем Константина Сергеевича Станиславского, с одной стороны, а с другой стороны, Всеволода Емельевича Мейерхольда. Но эти начала живут в сегодняшней практике советского театрального искусства. Многое из того, что утверждал Вахтангов, сделалось достоянием книг, учебников. Студенты режиссерских факультетов на экзаменах сдавая экзамены, отвечают на вопрос о том, что такое знаменитая вахтанговская триада. Эти три фактора, которые определяют лицо будущего спектакля, автор, современность и коллектив, который ставит этот спектакль. Это уже стало в известной степени классикой. Все реже и реже раздаются голоса, желающие полемизировать с вахтанговским положением о синтезе того, что мы имеем в виду, когда мы говорим театр переживания и когда мы говорим театр представления. Этот синтез, этот высший синтез, в котором сохраняется все лучшее, все прекрасное в обоих театральных течений и преодолеваются заблуждения и крайности каждого из этих течений, этот синтез, он живет в практике лучших артистов, лучших актеров советского театра. И те, кто пытаются еще как-то противостоять этому вахтанговскому учению о синтезе переживания и представления, они, их голоса становятся все глуше и глуше, и количество этих оппонентов все с течением времени становится все меньше и меньше. Вот мне кажется, что сделал Вахтангов для советского театра, для советского искусства. Он живет в сегодняшнем дне советского театра и будет жить завтра. И главное, что он становится как бы все ближе и ближе к нам. Вот Юрий Александрович в своем слове упомянул в связи с именем Вахтангова имя Пушкина. Мне кажется, что и вот в этом есть какая-то параллель, какая-то аналогия. Физически от нас Вахтангов уходит все дальше и дальше, а духовно он к нашему времени становится все ближе и ближе, и все нужнее и нужнее нам. Я попробовал на одной страничке ответить на вопрос о том, что такое вахтанговское, которое так прочно сейчас входит в жизнь советского театра. И я позволю себе эту страничку прочитать. Вахтанговское прежде всего в стремлении идти в искусстве вместе с жизнью, в остром чувстве современности, в творческом беспокойстве, в неудержимом стремлении искать, пробовать, двигать искусство вперед. Оно неразрывно связано с чувством ответственности за форму сценического воплощения, за яркость и точность выразительных средств, за чистоту сценического рисунка, за пластическую скульптурность мизансцены, за глубину и точность режиссерской и актерской мысли, за высокое мастерство, за технику. Вот за что, так сказать, за что борется в нашем советском театральном искусстве вахтанговское. Оно проявляется также в любви к искусству праздничному, жизнеутверждающему. Оно полно ненависти к серенькому, нудному, бескрылому натурализму, с предельной при этом нетерпимостью относится ко всякой расплывчатости, неясности, неопределенности, как в содержании, так и в форме спектакля. Будучи несовместимо с формалистическим штукарством и некритическим подчинением моде, оно требует неукоснительного соблюдения основного принципа школы Станиславского – принципа внутреннего от самой природы идущего обоснования. Это я цитирую слова Евгения Багратионовича. Внутреннего от самой природы идущего обоснования. Оно проявляется во взаимодействии и взаимопроникновении чувства правды и чувства формы у театрального художника, у режиссера, у актера. В предельной внешней выразительности, в органическом синтезе внутренней и внешней техники актерской игры. Вы все знаете, что существует документ, фотография, на которой незадолго до смерти Вахтангова Станиславский назвал его «надеждой русского искусства, будущим руководителем русского театра». Как будто бы пророчеству Константин Сергеевич не суждено было осуществиться. Вахтангов очень скоро после того, как была сделана эта надпись на портрете, умер. Да, Вахтангов умер, но вахтанговское все же осталось жить.
И можно найти немало признаков того, что советское театральное искусство, как я уже сказал, в лучших своих проявлениях, живет и развивается именно так, как предвидел Вахтангов. Поэтому мы можем сказать, что пророчество Константина Сергеевича Станиславского оправдалось.
Моисеевич Толчанин. Все больше и больше появляется трудов о Евгении Багратионовиче, о том, какой он был режиссер, какой он был актер, какой он был педагог, какой он был организатор, какой он был мыслитель. И этих трудов будет все больше. Библиотека будет увеличиваться. Но вот какой он был живой, вот как он смотрел, как он двигался, вот об этом могут сказать только те, кто рядом с ним были, а их становится все меньше. Я именно об этом и хочу сказать, о встрече с Евгением Багратионовичем. Это было в 1917 году. У Покровских ворот организована была какая-то организация учащихся искусству. Союз учащихся искусству. Этот союз почему-то назывался «Единорог». Почему «Единорог»? Так мы не знал. В этом «Единороге» была группа, которая занималась театральным искусством. Эту группу вел Лев Николаевич Булгаков, актер первой студии художественного театра. Потом он уехал, студия распалась, все разошлись, но 5 человек продолжали встречаться. Это был Антонов Николай, был я и еще 3 девушки, среди них была Люуданская. И вот однажды одна из девушек пришла и сказала: давайте попробуем попасть в мансуровскую студию, которую ведет Евгений Багратионович Вахтангов. Я получила согласие явиться нам всей группой и, значит, так сказать, представиться ему. Мы пошли в Денежный переулок, теперь он называется улица Веснина, квартиру, которая до сих пор продолжает существовать. Мы позвонили, нам открыл довольно молодой человек в военизированной форме, он был во френче, в сапогах. Пожалуйста, входите. И первое действительно, что поразило в нем, это, как сказал Юрий Александрович, его удивительные глаза. Огромные серые пронизывающие глаза. Он помог нашим дамам раздеться, провел нас себе в кабинет. Он видел, как мы все смущены, начал шутить, рассказал какой-то анекдот, снял это смущение. Ну, давайте знакомиться. Что вы хотите? Мы хотим попасть к вам в мансуровскую студию. Ну, хорошо, что же у вас есть? Мы ему показали то, что у нас есть. Он посмотрел на каждого из нас очень внимательно. И потом, подумав минуту, сказал: знаете что, мужчин я могу принять, вот 2, а девушек нет, у меня таких достаточно. Но зачем вам идти ко мне? Вот вас 5 человек, организуйте свою студию. Вот сейчас я должен прочитать маленькую выписку из его обращения к первой студии художественного театра. Дело в том, что в книге Бориса Евгеньевича Захава есть книга, которая называется «Вахтангов и его студия». И его студия. Там есть такая глава «Вахтангов на расхват». И действительно, оказалось, что Вахтангов чуть не является руководителем 9 студий, не считая студии Гунста, студии Чайковского и еще какой-то студии. Его занятость, она отнимала много времени от первой студии художественного театра, где он был актером и режиссером. На него стали коситься, ему стали предъявлять претензии. Он написал им гневное письмо, и кусочек из этого письма коротенький я прочту. «Я думал, на моем маленьком и скромном примере будет доказана и возможность, и необходимость создания все новых и новых, ценностей не путем бесконечного набора людей в нашу центральную студию, набора, который в конце концов должен ее обессилить во всех отношениях, а путем создания подобного нам, молодого коллектива рядом с центральной студией. И создание таких коллективов Евгений Борисович считал своей миссией». Так вот, он говорит, зачем вам идти ко мне? Вот вас 5 человек. Сделайте набор, найдите помещение, я вам дам педагогов, и вы поработаете в хорошей атмосфере искусства. Мы страшно загорелись этим предложением. Сделали набор, кстати, встретили кое-кого из тех, кто был в той группе в «Единороге». Среди них оказался, между прочим, и Басов Осип Николаевич, который был потом значительным актером в театре, и Глазунов. Мы нашли помещение, это было летом, палисадник, в который, значит, мы пришли, и к нам пришли наши педагоги, которые нам откомандировал Евгений Братенович. Это был Борис Евгеньевич Захава и Юрий Александрович Саварский. Мы нашли помещение, это было летом, палисадник, в который, значит, мы пришли, и к нам пришли наши педагоги, которые нам откомандировал Евгений Братенович. Это был Борис Евгеньевич Захава и Юрий Александрович Саварский. Ну, они были на 50 слишком лет моложе, но это мало их изменило. И вот там начались работы. Мы работали. Каждый урок записывался, делал протоколы, регулярно отправлялись Евгению Градионовичу. Он очень тщательно их просматривал и возвращался своими записками. В конце концов, я не могу подробно об этом рассказывать, в конце концов, через какое-то количество уроков он сказал, я к вам приду. И действительно пришел. Да, надо сказать, что это уже была осень. Мы нашли помещение в Мамоновском переулке. Поэтому студия, о которой я говорю, называлась Мамоновской по переулку. Она как раз в помещении, в доме, который рядом с тем помещением, где мы играли после возвращения из эвакуации до того, как был реконструирован наш театр на Арбате. И вот там была большая комната с камином. Мы, значит, с необычайным волнением ждали появления Евгения Бартеновича. Он пришел необычайно подтянутый, прекрасно одетый. Он был в стоячем воротничке, крахмальном, с отогнутыми уголками, с бабочкой. Значит, он сел, мы его принимали, он сделал буквально нам подробный экзамен. Это было необычайно весело. Он шутил, он смеялся, и мы видели, как он помогал тем, кого он просматривал на сцене. Каким-то одним словом, возьмите перчатку, Человек брал перчатку, и видно было, как это ему помогало. Это посещение его было последним, так как после этого, через некоторое время, в связи вот со сложным положением Мансуровской студии, мы целиком были приняты в Мансуровскую студию. Вот об этом я хотел рассказать, и теперь расскажу еще один эпизод, который врезался во мне так, как будто я сейчас это вижу. О том, как он работал с актером. Евгений Багратионович никогда не навязывал своего рисунка актеру. Он ждал, терпеливо ждал, когда актер намекнет ему на ту сущность, которая должна возникать из его образа. И когда он едва заметный намек улавливал, вот тогда он с потрясающей силой и выразительностью выходил на сцену и показывал актеру то, чего он еще и не понял. Вот об этом я сейчас расскажу. Я не затягиваю, нет? Я подходил выпуск «Принцесса Турандот». Очень сложно было с ролью Скирины. Уже две актрисы пользовались, значит, им были переданы роли, они их и учили, их показывали, они показывались на сцене, и не получалось, не подходилось. Тогда Евгений Багратионович передал эту роль, потребовал, чтобы ее показала Елизавета Владимировна Люданская. Очень способная актриса, но необычайно конфузившаяся. Она страшно смущалась. Хотя, между прочим, я помню эпизод, который, может быть, даже ты не знаешь. Она подошла однажды к Евгению Багратионовичу и сказала: «Евгений Багратионович, по-моему, нам нужно ставить лизистрату». Ему показалось, что он не расслышал. Он говорит: «Что? Лизистрату?» Он долго хохотал, и потом, значит, вот этим... Так вот, это самая Люданская. Она обдумала очень тщательно свой костюм и, значит, явилась на площадку показываться. Стояла уже декорация Низинского, уже срепетирован был оркестр. Люданская вышла, начала, значит, говорить свой монолог, и видно было, как она затухает, буквально на глазах у нас сникает. У нее пропадает голос и кончается с каким-то бормотанием. Углом стоит сцена, и она садится на этот угол, совершенно сжавшись. Евгений Багратионович внимательно на нее смотрит. И я сидел рядом. Слышу никому не обращенную фразу, как подстреленная птица. Ну, зрительный зал полон, ясно, что провал, ясно, что Евгений Багратионович найдет способ деликатно, так сказать, ее отставить и будет искать еще следующую исполнительницу. Но он продолжает сидеть, внимательно в нее всматривая. Между прочим, глаза у него действительно были потрясающие. Я их видел и гневными, и веселыми, и задумчивыми. Удивительные глаза. Продолжается сидеть. Зрительный зал начинает ощущать, что же это такое. Это уже становится как какой-то пыткой для этой сидящей, несчастной, маленькой, сжавшейся актрисы. Вдруг она как будто что-то услышала, поворачивает голову в одну сторону, в другую сторону, и опять... Продолжаем сидеть. Что же будет? Вдруг Евгений Багратионович срывается со своего места, бежит на сцену, а там углом сцены, и на ней маленькая площадка, те, кто видали «Принцессу Турандот», знают это. Маленькая площадка, на которой становятся актеры, говоря свои монологи. И начинает бежать вокруг этой самой маленькой площадки на согнутых коленах, поворачивая голову, как какая-то птица, и мне показалось, что его нос вытянулся, бежит кругом, бросает какую-то фразу тембром голоса, Леуданский продолжает бежать, потом подбегает к ней, хватает ее за руку, они начинают бежать вместе вокруг этой площадки, потом он соскакивает, она продолжает бежать, он кричит ей: «Текст, давайте текст!» Начинается монолог, и мы видим, как эта актриса вдруг у нас на глазах расцветает. Вот такую потрясающую репетицию я слышал. И я закончу еще один маленьким эпизодом, совсем другого порядка. Мне пришлось в «Чуде святого Антония» дублировать полицейскому, который подходит к Антонию, Юрию Александровичу, и говорит: «Ваши бумаги». Ну, я подготовил все, как полагается, эту самую фразу, значит, на репетиции зарекомендовался, подошел к нему и сказал: «Ваши бумаги». Потом, значит, после спектакля Евгений Максимович проходит, едва на меня взглянулся, он не тот. Ничего, больше он ничего не сказал, не тот. На следующий спектакль я еще раз, еще сильнее подготовился. «Ваши бумаги». Он задержался после спектакля в этом каком-то там помещении, в каких-то хозяйственных делах. Я стоял и ждал его, это было уже осенью, у меня был шарф шерстяной, серый шерстяной шарф, которым я, значит, в дополнение к не очень теплому пальто. Он в шарф висел. Наконец я вижу, он идет из глубины, проходит мимо меня на секунду, останавливается и говорит: «Вот в этом шарфе вы на сцену выходите!» И ушел. Я попросту обиделся на Евгения Александровича, должен вам сказать. И на следующий спектакль решился зарничать. Я как бешеный вылетел на сцену и заорал на Юрия Александровича, который, по-моему, даже несмотря на то, что он был святым Антонием, он, по-моему, вздрогнул. Заорал, насколько мог, «Ваши бумаги». И я понял, вот это как раз и нужно было. И после спектакля Евгений Александрович, ну вот, наконец.
Слово предоставляется кандидату юридических наук Виталию Яковлевичу Вульф.
Когда 2 года тому назад я начал вести философский семинар в театре Вахтангова, не имея никакого отношения по профессии к театроведению, мне захотелось понять духовные истоки этого театра, который имеет свои четкие традиции. И у каждого человека в сознании есть определенный феномен, понятие, что такое вахтанговское театр Вахтанг. И вне зависимости от того, что этот театр испытывал на протяжении своей славной 50-летней истории разные периоды, все мы знаем, любим, те, кто застали, искусство Мансуровой, Рочко, Алексеевой, искусство Борисовой, Ульянова, Осенева, Этуша, Яковлева и других славных актеров этого театра. И мне захотелось понять, в чем природа этого театра. И я позволил себе непозволительную в наше время роскошь оторваться от своих профессиональных занятий и погрузился в архивы. И я позволю себе сегодня собравшимся поделиться своими маленькими розысками. Вахтангов пришел в художественный театр в 1911 году. Тема моего выступления – это тот период, когда еще не было Вахтанговского театра, когда у Вахтангова не было мысли о создании художественного театра, и когда все те замечательные люди, современники Вахтангова, которые сегодня сидят на сцене, были еще от него далеки, за исключением Бориса Евгеньевича Захарова, который, насколько я узнал, с 1911 года находился рядом с Вахтанговым. В архиве Музея художественного театра сохранилась маленькая записка Немировича: «К нам поступает в театр Евгений Багратионович Вахтангов. Зачислить на 40 рублей, пока вполне достаточно. с 15 марта 2011 года по 15 июня 2012 Немирович. За год пребывания в художественном театре Вахтангов не сыграл ни одной роли. За этот год он ни разу не выходил на сцену. Только Константин Сергеевич Станиславский оказал внимание Вахтангову, и Вахтангов начал заниматься с актерами подготовкой к предстоящей работе над Гамлетом Шекспира. Я прочту сейчас маленькую записку Станиславского Вахтангову, 14 августа 2011 года. «Во всяком театре есть интриги. Вы не должны их бояться. Наоборот, это будет вам школой. Работайте. Возьмите тех, кто верит вам. Если администрация будет спрашивать, что это значит, отвечайте, что вы не знаете. Так приказал Станиславский. Деньги нужные я дам вам достану. Пока есть фабрика, деньги будут. Как и что, это все равно. Пойдут раздоры, и обязательно будет резня. Будьте осторожны. Константин Сергеевич». Начиная с сентября 2011 года, Вахтангов начал заниматься системой Станиславского. Вокруг него сложились группа людей, блистательных молодых актеров художественного театра, большее время проводивших за кулисами театра. И на первые занятия пришли старики художественного театра. Ольга Леонардовна Книпа, Марина Николаевна Германова и Гзовская, которая тогда называла себя самой примерной ученицей Станиславского. На следующее занятие никто из них не пришел. На занятия остались только молодые актеры. И по существу эта студия, эта группа людей, это будущая студия, будущая первая студия художественного театра. В этот период Вахтангова занимают впервые в спектакле, ставят «Мнимый больной» Бенуа. С этим спектаклем связаны выступления Вахтангова в небольшой роли доктора. В воспоминаниях Михаила Александровича Чехова мы встречаем удивительную записку, что докторов играло нас 5 человек. Гейрат, Вахтангов, Бакшеев, Чехов. И они затеяли игру «Тотализатор». Ставили 20 копеек, кто сумеет рассмешить больше зрительный зал. На первое место всегда выходил Чехов. Дикий очень злился. И он решил однажды переиграть Чехова. Он собрал все штуки, которые использовали все 5 человек, собрал их воедино, и весь вечер спектакля «Мнимого больного» его демонстрировал эти штуки. Зал безмолвствовал. Никто не улыбнулся. На сцене стоял страшный хохот. Станиславский запретил игру в тотализатор, разозлился и издал приказ, которым наказал Вахтангова, Чехова, Дикого, Бакшева и Гейрата. На этом первый год, вот этот артистический дебют Вахтангова на сцене художественного театра закончился. К концу 1912 года мы встречаем один из самых удивительных документов, который поражает своей современностью, современностью взгляда, хотя это не опубликованный дневник Константина Сергеевича, которым он записал ответ как бы на записку Сулержицкого. Это касалось тех людей, которые были вокруг первой студии Московского художественного театра. Вахтангов крайне необходим в студии, может выработаться в хорошего педагога и режиссера. Он забыт как актер. На выходы его не занимать и обязательно прибавить. Чехов, вам не ясно, а мне очень ясно. Без всяких сомнений, одна из настоящих надежд на будущее. Необходимо подбодрение. Надо поощрить. Поощрить можно только одним. Прибавить. Бромлей. Да, она негодна для актерской работы. Ну и что? Для литературной работы необходимо. Прибавить. Попов. Деятелен и корпоративен. Как актер не выявлен. Читает прекрасно. думаю, может стать со временем педагогом и, может быть, режиссером. Прибавить. Да и кун, пусть не дойдет до большого положения, ну и что ж, надо сделать ей жизнь возможной для какой-нибудь работы. Она необходима для студий. Она бескорыстно деятельна. Федоров, если можно прибавить как артистке, был бы очень рад. На нее и на Вахтангова возлагаю особенные надежды. Талантливы, скромны, в высшей степени порядочны и интеллигентны. Это удивительный документ, который поражает заботой великого реформатора сцены о людях, которые тогда еще не занимали никакого положения. Надо сказать, что с этого периода начинается действительно очень тесный духовный контакт Станиславского и Вахтангова. Но было бы неверно, если бы мы сегодня позволили себе говорить, что вахтанговская жизнь в те годы определялась только духовной связью с Константином Сергеевичем Станиславским. Уже начиная с 1912 года у Вахтангова был свой идол, свой бог, свой гений, которому он поклонялся и которого нежно обожал на расстоянии. Это был Всеволод Емельевич Мерхольд. Это были очень трудные годы для Мерхольда. Это были годы работы Мерхольда в Александринском театре. Это был период, когда Мерхольд практически почти не допускался до большой работы с большими актерами. Хотя уже было много его спектаклей поставлено благодаря содействию Теликовского на сцене Александринки. В 1913 году в архиве великой русской актрисы Марии Гавриловны Савиной мы встречаем удивительную записку критику Кугелю. Сегодня все новости пошли на театре. Все занимаются столярно-малярной работой. Станиславский старается делать все, как в жизни. Мерхольд все, как не бывает в жизни. А играть приходится мне одной, поскольку я одна имею успех. Это утомительно. В 1913 году Савина пишет вторую записку Теликовскому. Я об этом рассказываю, только вы поймете сейчас, почему. В 13 году Савина пишет записку следующего содержания. «Этот юноша небесспособности, господин Мерхольд, определил, что меня не видит в этой роли. Передайте ему, голубчик, что я его не вижу вообще на театре. Дабы я 45 лет играю на сцене без режиссеров с их видениями. Он не без способности, это бесспорно, но пока что он еще путного не сделал. И Мерхольд практически остается вне Александринского театра, и в 1914 году он ставит спектакль «Ныне забытый», спектакль, сыгравший огромную роль в жизни Вахтангова. Именно в связи с этим спектаклем Вахтангов написал пророческие слова: «Мерхольд дал корни театрам будущего. Будущее воздаст ему за это». В 2014 году в зале Тенишевского училища Мерхольд ставит спектакль «Блок. Благанчик и незнакомка». «Благанчик» — это была вторичная работа, потому что впервые «Благанчик» поставил Мерхольд в 1906 году в театре на Офицерской. В 1914 году он ставит этот спектакль, который прошел всего лишь 7 раз. Спектакль, который не принял Блок и на который посетила Савина. Именно после этого спектакля Савина написала записку Мерхольду. Если вы найдете какую-нибудь пьесу современную, в которой есть что сказать, я пришлю вам распределение ролей, и мы сумеем работать вместе. Вы художник, я художник тоже, и мы, естественно, найдем общий язык. Вы не лишены дарований, это бесспорно. У вас еще грешно по линии вкуса, но это придет со временем. В 2014 году Вахтангов был потрясен Благанчиком. Он никогда не скрывал, что знаменитые Цани театра Вахтангова «Принцесса Турандот» Это откровенная цитата из Мейерхольдовского «Балаганчика». Я позволю себе собравшимся процитировать удивительное письмо Вахтангова Лидии Дайкун, архив Ленинградского театрального музея. Мейерхольд позволил себе сатирическую тему осмеяния русского мещанства. Русское мещанство и русская дикость – это беда России. Обывательщина – вот что самое страшное в нашей зыбкой культуре средней русской интеллигенции, поверхностно информированной о времени. Это слова, которые кажутся сегодня удивительно современными. Они поражают прежде всего потому, что задолго до тех проблем, которые волнуют современный мир, Вахтангов в частном письме почувствовал главную тему, тему своего искусства, которую он пытался в своих блистательных работах, в своих экспериментах всегда проводить в реальную жизнь. Именно этот спектакль, поставленный Мейерхольдом, в котором люди сидели на сцене, а не в зрительном зале, где действие происходило на помосте в середине зала, где по бокам были две такие линии, которые как бы соединяли зрительный зал со сценой, когда выходили в одинаковой прозодежде актеры и бамбуковыми палочками создавали занавес, голубой фон, а потом бамбуковыми палочками убирали этот занавес, а потом они ложились на пол, зажигали свечи и создавали огни рампы. Это было очень ново и современно, хотя после этого подобные новшества каждому актеру приписывались как новизна и современность. Но, тем не менее, в 1914 году в зале, небольшом зале Тенишевского училища Мейерхольд, как признал Вахтангов, заложил основы новаторства искусства. В 1915 году на Вахтангова произвело очень сильное впечатление спектакль, который был поставлен Мейерхольдом с Марьей Гавриловной Савиной «Зеленое кольцо» Зинаиды Гиппиус. Очень любопытная переписка сохранилась между Вахтанговым и Дайкун по этому поводу. Надо сказать, что эту пьесу нашла Савина. Это она написала Мейерхольду записку, что здешняя декаденствующая дама, я никогда не запоминаю их фамилии, написала какую-то пьесу, в которой есть для меня роль. Ну, молодую роль надо отдать Рощиной. Она талантлива, это будущее. В этой пьесе я сумею что-то высказать о том, что волнует нас, о том самом мещанстве, которое окружает в наших стенах вас и меня. В 1915 году на Вахтангова произвело очень сильное впечатление спектакль, который был поставлен Мейерхольдом с Марьей Гавриловной Савиной «Зеленое кольцо» Зинаиды Гиппиус. Очень любопытная переписка сохранилась между Вахтанговым и Дайкун по этому поводу. Надо сказать, что эту пьесу нашла Савина. Это она написала Мейерхольду записку, что здешняя декаденствующая дама, я никогда не запоминаю их фамилии, написала какую-то пьесу, в которой есть для меня роль. Ну, молодую роль надо отдать Рощиной. Она талантлива, это будущее. В этой пьесе я сумею что-то высказать о том, что волнует нас, о том самом мещанстве, которое окружает в наших стенах вас и меня. Распределение я пришлю. Я думаю, что художник Судейкин мне не нужен для костюма. Мне всегда будет шить Ламанова. Приеду я репетировать в сентябре. Постарайтесь придумать что-нибудь оригинальное и реалистическое. Это важнее. Реализм нужен нашей несчастной стране. А мне 64 года, и я, в отличие от остальных дам русской сцены, никогда не скрываю свой возраст. Ваша Савина. Этот спектакль произвел очень сильное впечатление на Вахтангова. Вахтангов писал по этому поводу Дайкун. В этом спектакле Мейерхольд вместе с Савиной снова
усилил сатирическую тему звучания. Он как бы показал самое главное, что тема нервности, истерики и русской дикости – это самое больное и обидное для нашей современной жизни. Как бы я хотел работать с актерами, подобной Савиной. Но Савинов, приезжая в Москву, проходила мимо актеров первой студии, не поднимая вуаль. Когда она посетила спектакль, поставленный Вахтанговым в 13 году, тот самый спектакль, который очень горько, сурово осудил Станиславский, «Праздник мира» Гауптмана, она сказала, что для этого спектакля зритель придет через лет 50, а из этого юноши определенно выйдет толк. Только неизвестно, куда он придет и когда он кончит. Мне хотелось бы сегодня, поскольку я, естественно, не могу злоупотреблять вашим любезным вниманием, остановиться еще на двух моментах. Надо сказать, что начиная с 11 по 15 год, периоды пребывания Вахтангова в недрах художественного театра, он занимался не только уроками по системе Станиславского. Он работал в студенческих кружках, им была поставлена усадьба Ланина, Иван Миронович. Он готовился к постановке «Чуда святого Антония», которое он ставил дважды, в 17 году и в 21. Надо сказать, что его контакты, его духовные связи со Станиславским, с Мерхольдом, его посещение кружка философа Бердяева, его увлечение людьми, которые проповедовали одну очень современную и важную идею, что настало время, когда надо осуществлять революцию внутри себя, в своей человеческой душе, что надо очиститься от той скверны, которая находится внутри нас. Его очень волновала проблема современности. В 21 году он пишет удивительное письмо, оно хранится в музее МХАТа, Серафиме Германовне Бирман. «Я хочу, чтобы на будущий год мы все были прежде всего дружны и внимательны, снисходительны к недостаткам друг друга и чрезмерно требовательны. И в этике театральной, и особенно там, где мы встречаемся, на сцене и на репетиции. Пока мы шли по проторенной художественным театром дорожке, мы шли покойненько и удобненько, и не имели никакого понятия, что значит поставить и играть пьесу. И вот мы дошли до роскошного кладбища. Не надо презирать стариков, это неэтично. Наоборот, надо их уважать. И мы должны теперь делать при уважении стариков свое дело. И мы будем делать. Сима, только надо быть дружными, делово дружными, без сентимента и самолюбий. Нам надо обновить старый репертуар новой формой, новыми современными принципами театральной игры. Если у меня хватит здоровья, я вместе с теми, кто захочет мне помогать, берусь переставлять заново все пьесы. Самое главное, чтобы жил театр, чтобы они звучали современно. И только не надо этих посягательств на образы. Я очень болен. Заражение крови и отек гортани. Я скелетоподобен, слаб и без голоса. Я думаю только о театре. В театре нужна современность. И я думаю, что прекрасному коллективу театра Вахтангова сегодня так же, как когда-то на заре, еще не думаю, что ему удастся создать театр, который носит его великое и святое имя, этому театру сегодня, как и всем другим театрам Москвы, в их повседневной практике важно одно – важно – современность.
Наш вечер заканчивается. Я хочу только сказать два слова. Сегодня мы упоминали рядом с Вахтанговым несколько великих имен. И одно из них, кроме Станиславского, Мерхольда и Пушкина был Блок. О нем говорилось, что он во многом был близок Вахтангову. Мне кажется, что когда Блок определял романтизм, то это поразительно, как бы сказать, соответствовало вахтанговскому темпераменту. Он говорил, что романтизм – это новый способ жить с удесятеренной силой. Вот так жил, прожил свою прекрасную и краткую жизнь Вахтангов. Сегодня здесь среди нас присутствует его сын Сергей. Я хочу от нас всех передать наши горячие чувства. Еще я хочу сказать, что, вероятно, Вахтангов, если бы, ну, как бы сказать, представить себе, что бы он хотел от вечера его памяти, чтобы не просто осталось даже образное воспоминание о нем, но чтобы у тех, кто был на вечере его памяти, возникло бы желание устремиться в завтрашний день. То, что говорил сегодня наш чудесный товарищ Вульф, это верно. Современность, но в ее полете в завтрашний день. Вот это есть Вахтангов. И его словами мне хочется закончить наш сегодняшний вечер. У человечества нет ни одного истинно великого произведения искусства, которое не было бы олицетворением, олицетворенным завершением творческих сил самого народа. Ибо истина великая всегда подслушана художником в душе народа. Thank you.